тот же день они пересекли лесной проселок, который, судя по карте, соединял два крупных населенных пункта. Установили наблюдение. Через час наблюдатели сообщили. Прошли две подводы и два мотоцикла. Все со стороны фронта. «Пустые?» — уточнил Воронцов. «Пустые. В повозках по два солдата с винтовками и автоматами. На мотоциклах тоже по два человека с пулеметами. Повозки ехали вместе, мотоциклы разрозненно с интервалом в полчаса. «Что ты скажешь, Кондратий Герасимович?» Воронцов внимательно посмотрел на младшего лейтенанта Нелюбина. «А думаю я так. Мотоциклисты, может, имеют свои какие-нибудь поручения, а вот конный обоз похож на фуражиров. Надобно устроить засаду. Их всего четверо. Назад, если загрузятся, они будут дуть пешком. Если не помешают мотоциклисты или еще кто-нибудь, то мы их возьмем, как Мартына на гулянье». Так и решили. Справа и слева выставили охранение с целью вести наблюдение за дорогой и в случае обнаружения опасности тут же предупредить основную группу. В нее включили Нелюбина, Подольского, Калюжного, Григорьева и танкистов. Нашли удобное место. Небольшая поляна. Посредине болотина, заросшая рогозом и камышом. Дорога ветвилась на три, а местами и на четыре колеи. Воронцов обошел всю поляну. Болотина оказалась сухой. «Степ», — окликнул он Подольского, — «на тебя ляжет основная работа. Затаишься здесь. Стрелять будешь в первых. Начну я. Мои последние. Как только услышишь первый выстрел, пали по своим, пока патроны есть. Но не перемещайся, чтобы ребята тебя не задели. Даже если они окажутся в стороне или отстанут...» «Все понял, командир». Залегли, затаились, стали ждать. Воронцов побаивался, что могут подвести боковые охранения. Народ случайный, непроверенный. Испугаются, уйдут в лес. Оставалось надеяться на хитрость Кондратия Герасимовича. Нелюбин, расставляя охранение, наставлял людей так: «Товарищи бойцы, наша задача — захватить немецкий обоз. Охрана небольшая, два ездовых и два конвоира. Обоз везет продовольствие, в основном сало и прочие продукты питания. После выполнения задания все получат полное довольствие». Воронцов слушал инструктаж Нелюбина молча. «Голодного солдата уставом не проймешь». После, когда охранение ушли, рассудил Нелюбин и подмигнул Воронцову. «Не бойся, курсант, не уйдут. Они этот обоз теперь зубами остановят». Шло время, а на дороге никто не появлялся. Солнце переместилось на другую сторону дороги. Тени осин опрокинулись на поляну, расчерчивая дорогу косыми полосками и размытыми пятнами, делая ее похожей на камуфляж. Пара воронов с натужным свистом пролетела вдоль проселка. Долго потом слышались упругие звуки их тяжелых крыльев. Воронцов проводил их взглядом и подумал, что не зря вороны летают вдоль лесных дорог. Когда вчера лежал возле Варшавки, несколько пар вот таких же грузных птиц протянули вдоль просеки, внимательно осматривая окрестность. Что ж, война меняет повадки даже таких древних птиц, как вороны. «Видал?» — кивнул вслед воронам Степан. «Тяжелые, прямо юнкерсы при полной боеукладке. Отъелись в лесах». «Да, нынче для них время вольное», — — покачал головой Нелюбин, лежавший неподалеку за корнем вывернутой березы. Он слышал их разговор и радовался, что контузия стала проходить, и шум в ушах начал потихоньку оседать, как тяжелая вечерняя пыль оседает на дорогу. Вон сколько человечины кругом раскидано, и сколько ее война еще раскидает. Несколько дней назад, еще до встречи с летчиками, Воронцов вышел к окопам. Кусок траншеи, отрытой на опушке березового леса, линии одиночных ячеек, позиции пулеметных расчетов. Ветер откуда-то доносил смрадный запах. В поле, рядом с опушкой, виднелись края свежей воронки от авиабомбы. На комьях глины сидел ворон и что-то сосредоточенно и остервенело клевал. Удары его клюва были настолько сильными и резкими, что Воронцов услышал треск разрываемой плоти. Он схватил камень и швырнул его в ворона. Тот заклекотал, озлобленно посмотрел на человека, нехотя спрыгнул со своей добычи. Но не испугался, не взлетел. Ворон стоял, косо распустив крылья, и выжидающе смотрел на человека. Он-то знал, что это его поле, и что человек, неожиданно появившийся на опушке, скоро уйдет. Живым здесь делать нечего. Воронцов швырнул в него еще несколько камней, и только тогда ворон тяжело взмахнул огромными крыльями и потянул низко над полем, над малинником на опушке, над траншеей. Время от времени он поворачивал свой мощный клюв и огненным взглядом безраздельного хозяина здешних мест окидывал все пространство внизу. И опушку леса, изрытую окопами и воронками, и яму со смердящей добычей, и одинокого человека, стоящего возле нее. Воронка почти до краев была заполнена телами убитых красноармейцев. Вот тогда-то, в том поле, он впервые увидел следы работы воронов. Головы некоторых трупов были очищены до черепов. Виднелись кости и позвонки. «В первую очередь они выдирают глаза», — сказал Воронцов и оглянулся на Нелюбина. «Вы, Кондратий Герасимович, не знаете, почему это?» «А ты? Разве не знаешь, почему?» Нелюбин прислушался к шуму ветра в верхушках осин, но, не уловив ничего постороннего, сказал: «Ворон живет 300 лет, и 300 лет он должен кормить себя. А кроме крепкого клюва и мощных крыльев, ему нужен еще и зоркий глаз. Ворон не тело свое кормит. Глаза. В глазах вся его сила и долголетие. А потом, вот еще какое дело. Не нравится ворону, когда на него глядят те, кем он кормится. Вот почему во время расстрела глаза завязывают. Правда, нам на Извере тогда, помните, глаза не завязывали, а под автоматы уже поставили. Спас нас десантник тот. Капитан, Старчак Иван Георгиевич. Век его буду помнить. А вы говорите, вороны, ёктыть. У них сейчас своя страда. У нас своя». «Красивая сказка», — горько усмехнулся Степан. «А главное, очень жизнеутверждающая». «А ты, сказочник, что-то не весел стал», — заметил ему Нелюбин. «Раньше-то помню». «Тихо», — прервал их Воронцов. И точно, со стороны западного поста послышались торопливые шаги. Среди берез замелькала линялая гимнастерка и стриженная голова. Это был один из бойцов правого дозора. Он бежал босиком, и сухие березовые листья брызгами разлетались из-под его быстрых ног. «Товарищ командир, едут!» — доложил он еще за несколько шагов. «А босс?» «Он самый. Телеги чем-то нагружены, вроде мешки. А самих немцев не видать. Только слышно, гогочут». «Кто гогочет, Полевкин?» переспросил бойца Воронцов, глядя на его босые, покрасневшие и распухшие от холода ноги. Полевкин был из тех, кого немцы присоединили к колонне уже в пути. Свои опорки, вырезанные из красноармейских валенок, он где-то бросил. Правда, бежать в них было бы куда большим мучением. Стертые в кровь ступни Полевкина начинали заживать. Но теперь он страдал от холода. «Так они и гогочут, товарищ командир. Немцы даже песни петь пробуют. Наши, русские. Пьяные, что ли? Перепились?» И Нелюбин толкнул бойца. «Ну, Полевкин, докладывай рядом, а то шлепочешь ногами, как гусак на льду». «Да на вроде как и правда, порядочно выпивши, товарищ младший лейтенант». «А ты что, нюхал их?» — спросил Степан. «Зачем пьяного человека нюхать? Он и так виден, что не в себе». И Полевкин снова посмотрел на Нелюбина, явно давая понять, что тот его непосредственный командир, и именно ему он готов ответить на все вопросы. Полевкин и еще трое так называемых «лапотников», как прозвали они бойцов, приставших к ним уже в лесу за их несуразную обувку, числились в отделении Нелюбина. «Далеко?» — спросил Нелюбин. «Нет, товарищ младший лейтенант, через минуту здесь будут». «Ладно, Полевкин, молодец. Лежи тут тихо, лапы свои погрей. Вон листьев нагреби, а мы с командиром пойдем обужу тебе добывать». И Нелюбин положил винтовку на разлапистый корень березы и подтянул потуже немецкий ремень. «Вы уж, товарищ младший лейтенант, не промахнитесь, не упустите их». «Боишься, ёктыч, что твои сапоги убегут? Да на твои ж несуразные лапы какой немец надобен? Сапоги обещаю, но вот касательно размера...» Смирнов перебежал через дорогу и залег в кугушнике. Затих. Со стороны глянуть, будто никого там и нет. Вскоре в глубине дороги послышались голоса и скрип упряжи. Повозки шли тяжело, под хорошей поклажей. «Приготовиться!» скомандовал Воронцов и приложился к прицелу. То, что он увидел и на первой повозке, и на второй, повергло его в изумление. Телеги были загружены мешками и корзинами. На мешках первой повозки лежал на спине немец. Из-под расстегнутой шинели виднелась белая нательная рубаха. Мундир почему-то лежал рядом. Возница тоже клевал носом, будто двое суток не спал, и его все время клонило на правый бок. Время от времени он резко вскидывал голову, что-то пытался напевать, но потом выкрикивал одну и ту же фразу и снова клонился на бок. На другой повозке оба немца лежали на мешках. Вожжи предусмотрительно были завязаны за деревянный колок. И конь шел, предоставленный сам себе, однако послушно и от повозки, ехавшей впереди, не отставал. «И правда, пьяные наши фрицы», — прошептал Нелюбин. «Что будем делать, командир?» «По-тихому надо брать, без стрельбы». «Тогда пошли, Сашок, пора». Воронцов вытащил из-за голенища нож и перебежал к можжевеловому кусту. Следом за ним Нелюбин и двое танкистов. Демьян с винтовкой остался в прикрытии. Когда вторая телега поравнялась с их засадой, а первая проезжала заросли камыша, Воронцов сделал знак рукой. И они, все четверо, одним прыжком преодолели пространство, отделявшее их от дороги. Воронцов ухватил под усы коня, а Нелюбин и танкисты уже скручивали сброшенных с мешков и прижатых к земле немцев. Тем временем Степан подскочил к вознице, правившему первой повозкой, и ударом рукоятки револьвера свалил его на землю, перехватил вожжи. Конь захрапел и потянул было в кусты, но Подольский рванул на себя вожжи и остановил его. При этом краем глаза он следил за немцем, который спал, безмятежно раскинувшись на мешках. Немец так и не очнулся. «Полевкин», — распорядился Нелюбин, — «хватит на него любоваться. Сымай сапоги, пока не проснулся. Проснется, не отдаст. Вроде твой размер». В мешках оказались мука и картофель. В корзинах куриные яйца, несколько кусков сала, ковриги хлеба. «Видал, Полевкин, сало захватили. Я ж вас не обманывал. Хорошо ж где-то разжились фрицы чертовы», — негодовал сержант Григорьев. Он вытащил засунутую под солому и прижатую доской-боковушкой винтовку одного из ездовых, передернул затвор, подобрал с земли выброшенный патрон, аккуратно защелкнул его в магазин и по-хозяйски закинул ее за плечо. Трофей его обрадовал, и он принялся рыться в соломе. Но вскоре, обнаружив, что больше там ничего нет, подошел к немцу и указал на ремень с подсумком. Немец торопливо расстегнул ремень и, отступив на шаг, протянул его Григорьеву. «Баден!» — бормотал один из немцев, связанных возле второй повозки. «Баден!» «Что он хочет?» — спросил Нелюбин. «Пить, что ли?» «В бане они были», — перевел как мог Степан. «Баден — это ж по-нашему купаться, так?» «Говорит, что купались». Воронцов, между тем, отдавал короткие распоряжения. Надо было скорее уходить с дороги, убрать следы. «Нелюбин, Петров, коней уводите в лес, быстро! Полевкин и Григорьев, снимайте охранение и следом за нами!» «Курсант, а немцев куда?» — спросил Воронцова танкист. «Немцев тоже уводить с собой». Танкист догнал Воронцова. Переспросил. «Я же сказал, с собой». «Зачем они нам, курсант?» «Лишняя обуза. Штыками их по-тихому. И все дела». «Прекратить разговоры. Если кто посмеет пальцем тронуть хоть одного пленного, расстреляю, как не выполнившего приказ в боевой обстановке». «Выполнять». Немцев погнали следом за телегами. Они, мгновенно протрезвев, быстро бежали вместе со всеми. Только спавший на первой телеге все еще безмятежно лежал на мешках в расстегнутой шинели. Его трясло и подбрасывало, и казалось, он вот-вот выпадет из повозки. Сапог на нем уже не было. Френч, лежавший под головой, тоже исчез. «Полевкина обул?» — спросил Воронцов Нелюбина и кивнул на разутого немца. «Обул. А френч кто взял?» «Не знаю. Вам только волю дай». И, повернувшись к обозу, крикнул. «Раздевать немцев запрещаю. Они пленные. К пленным относиться с достоинством. Вы бойцы Красной Армии. Не забывайте об этом». И тут среди бойцов поднялся галдеж. Каждый из них уже присмотрел для себя обнову. Лишение трофея восприняли как несправедливость, вытерпеть которую было нельзя. «Да придушить их тут, чтобы и патронов не тратить!» — закричали в колонне. «Таскай их еще с собой по лесу!» И тотчас по колонне вспыхнуло разом, будто к огню поднесли облитые бензином факелы, и они, охваченные единым пламенем, разгорались с каждым мгновением все сильнее и сильнее. «Братцы, а правда, чего мы их ведем? Может, ты, курсант, и кормить их прикажешь?» «Да какой он нам командир? Мы его и не знаем!» «Дави, братва, фрицев! Разбирай продукты, а то, похоже, командир нас и кормить не собирается!» Колонна остановилась. Немцы, сбившись в кучу, стояли возле повозок. Они затравленно смотрели по сторонам. Один из них что-то сказал, и они тотчас начали быстро раздеваться. Одежду и сапоги кидали под ноги. Одежда тут же с ожесточением расхватывалась. Нелюбин толкнул Воронцова. Шепнул. «Надо что-то делать». «Петров!» — окликнул Воронцов танкиста. «Отведи-ка своих. Вон туда, к березе. Разверни шеренгой и возьми на изготовку.
Но, командир, я тебе приказываю».
Танкисты, Григорьев и стрелок Калюжный, тут же выстроились на полянке и вскинули винтовки.
«Товарищи бойцы!» — крикнул Воронцов. «Немедленно прекратить грабеж!»
«Это не грабеж, командир! Видал бы ты, курсант, как они нас обдирали!»
«Чего ты их жалеешь? Провели бы тебя в колонне, по-другому бы заговорил.
А я говорю, прекратить. Немедленно».
«Да пошел ты!»
Тут же отозвалась толпа злым, уверенным эхом.
«Ты нам не начальник, и не тебе нам провилку устраивать».
И тогда он, сделав полуоборот к шеренге танкистов, стоявших на изготовку, скомандовал:
«Отделение! Заряжай!»
Клацнули затворы. Толпа сразу затихла. Заводилы втянули головы в плечи. Те, кто успел чем-то разжиться, молча запихивали трофеи за пазуху.
«А теперь слушай мою команду».
Воронцов стоял против них, не снимая с плеча винтовки. Он знал, что Нелюбин и Смирнов рядом, и что они готовы открыть огонь при первой же попытке приблизиться к нему. «В одну шеренгу стройсь». Бойцы быстро построились. «Все награбленное сложить перед собой. Все до последней спички. Повторять не буду. Не выполнившие приказ будут расстреляны, как мародеры, запятнавшие честь Красной Армии в боевой обстановке. Даю минуту». На землю полетели кители, пилотки, штаны, разные мелкие предметы. Труднее всего расставались с сапогами.
«У кого нет сапог, выйти из строя».
Вышли двое, артиллерист и пехотинец. Обутые в опорке, они переминались с ноги на ногу, посматривали на ворох одежды и обуви, сваленной перед строем.
«Подберите себе по ноге. Свое отдайте пленным».
Воронцов внимательно осмотрел шеренгу.
«Вы и вы»,
— указал он на двоих бойцов. Один из них, как мог, кутался в рваную гимнастерку, у которой, к тому же, не хватало одного рукава. На другом, кроме замызганной нательной рубахи, ничего и вовсе не было.
«Возьмите себе то, что подойдет. Остальное вернуть. А вы, — приказал он одному из бойцов, — зашейте свою гимнастерку. Ее еще можно носить. При первой же возможности что-нибудь вам подберем».
Когда обутые и одетые снова заняли место в строю, и немцы разобрали остатки своей одежды и обуви, Воронцов сказал:
«Если кто не желает идти с отрядом или сомневается во мне и в своих непосредственных командирах, выйти из строя. Не бойтесь, мстить вам никто не будет. Я не позволю. Выйти и сложить оружие, и можете идти куда хотите, хоть снова в плен».
«Нет, командир.
Кто в плен хотел, там остались, на дороге», — отозвался один из бойцов, который больше всех кричал во время бузы. «Ваша фамилия?» Воронцов посмотрел на бойца. Ростом тот был не ниже, но постарше и пошире в плечах. На голове грязная повязка. Взгляд решительный, нагловатый. Такие хорошо держатся в бою. «Рядовой Дюбин», — представился тот и сделал шаг вперед. «Рядовой Дюбин, вы своей несознательностью только что поставили весь отряд под угрозу гибели. Другого такого случая быть не должно. И не будет. С этой минуты мы боевое подразделение. Под ружьем я вас через фронт не поведу. Назад теперь тоже дороги нет. У кого есть возражение или заявление?»
«Есть заявление», — поднял руку боец небольшого роста. «Он где-то еще в лесу до стычки на дороге подобрал каску и теперь ходил в ней. Каска казалась большой и сидела на голове бойца, как гриб. Под ремешком торчал острый подбородок. «Говорите, когда кормежка будет?» «Будет кормежка, ребята, будет. Углубимся в лес, найдем удобное место и остановимся. Нужно помыться, перевязать раненых и приготовить еду. Продукты у нас есть. Нет только подходящего котла. Я свою посудину отдаю. Для общества мне ничего не жалко». И боец ловко одним движением снял каску. Шеренга засмеялась. Танкисты опустили винтовки. «Ну вот, курсант, и сформирован наш взвод». И младший лейтенант Нелюбин похлопал Воронцова по плечу. «Пора выступать?» «Пора, пока не хватились. Уйти надо как можно дальше. Еще километра 3 пробегут и слабеть станут. Без кормежки-то». «Ничего, скоро покормим. Вот после первой кормежки они тебя за командира и признают. А пока, ёктыть, пускай побузят. Взвод, слушай мою команду. Шагом марш!» И только что сформированный взвод курсанта Воронцова начал свой марш. Никто из них еще не знал, что ждет их впереди.